Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Сегодня с Рафаэлем Абдуловым мы обсудим важную новость, предпосылки которой складывались все предшествующие годы. Все годы СВО в нашем обществе шел разговор о тревожных тенденциях на рынке недвижимости. Я помню, 23-й, 24-й, особенно 25-й год часто был посвящен обсуждению грядущего и растущего пузыря на рынке недвижимости. Программа льготной ипотеки, рост цен на недвижимость, колоссальные прибыли российских застройщиков — все это подталкивало как простого гражданина, так и отраслевых экспертов к мысли о том, что этот финансовый пузырь не может расти бесконечно, и когда-то придется расплачиваться за годы бурного роста. И вот в начале 26-го года нам пришли первые тревожные новости. Крупнейший российский застройщик, крупнейшая компания-девелопер «Самолет» обратилась к российскому правительству с просьбой выделить ему льготный кредит на сумму в 50 миллиардов рублей на срок на 3 года. Ну, не просто дать денег вот безвозмездно, а взамен на блокирующий пакет акций компании при условии обратного выкупа. То есть пока, конечно, ничего страшного с компанией не происходит, она не объявляет о банкротстве, она в целом продолжает вести свою коммерческую деятельность, но сам факт обращения за помощью к государству говорит о том, что хорошие времена у этой отрасли заканчиваются, и мы стоим на пороге довольно серьезных проблем, которые коснутся строительного сектора. А поскольку строительная отрасль вместе со всеми примыкающими к ней отраслями составляют, ну, такую добрую четверть российской экономики, есть смысл обсудить ее более детально и попытаться ответить на вопрос, как эта ситуация коснется нас с вами и всех других элементов нашей многострадальной российской экономики. Забыл поздороваться с тобой, Рафаэль. Добрый вечер.
Привет,
как
Олег.
Тебе эти новости о самолете? Ожидаемы или не очень?
Всем привет. Рад, сказать так, появиться на экране. Сожалею, что картинка, наверное, будет не очень, но будем надеяться на звук, потому что новость все-таки важная, и мы решили ее обсудить, несмотря на возникшие условия. На самом деле новость действительно тревожная, потому что это самолет, это гигантский застройщик, который решил обратиться за помощью к государству. А другие застройщики, а как дела у них? А мы знаем, что эта отрасль довольно монополизирована, и пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать основных застройщиков. И если они выстроятся в очередь за помощью государству, то действительно, насколько изменятся судьбы людей, каждого из нас. А дело в том, что министр Хуснуллин говорил, что отрасль действительно находится в уязвимом положении. Около 19-20% застройщиков имеют признаки риска банкротства. При негативном сценарии, при увеличении, если ключевой ставки, то до 30% могут быть обанкрочены всех застройщиков в этом году. Это действительно гигантская цифра. И здесь же еще можно привести несколько негативных трендов. Во-первых, падает, понятное дело, спрос на недвижимость, потому что льготных ипотек практически не осталось, а у людей нет возможности купить деньги, накопить их и наличкой купить их. Дальше ужесточились требования со стороны Центрального банка. Например, на первоначальный взнос раньше люди могли взять потребительский кредит, а потом пойти взять кредит ипотечный. Теперь такое не получится, потому что мониторится долговая нагрузка. Сюда же можно наложить еще один негативный тренд, что именно в эти последние годы резко возросла просрочка по ипотечным кредитам. В прошлом году примерно на 80%. То есть это некий антирекорд. И я тут напомню, что люди именно по ипотеку, к ипотеке относятся наиболее строго, потому что в этом случае, если по случаю накопления просрочки, можно остаться без квартиры, без крыши над головой. То есть любые другие, когда уже кредиты невозможно обслуживать, то тогда уже человек допускает просрочки по ипотеке. И то, что возросла просрочка на 80%, это тоже не добавляет оптимизма. Следует предположить, что кризис может возрасти вот по такому цепному механизму. И я соглашусь с Олегом, что тут еще мы попозже поговорим о мультипликативном эффекте, что кризис, например, на рынке недвижимости может за собой потянуть другие важные отрасли народного хозяйства.
Да, совершенно верно. Но прежде чем мы перейдем к этой части нашей беседы, я хочу напомнить нашим зрителям о масштабах проблем самого самолета. Все-таки это, несмотря на то, что кейс отдельной компании, может быть, это связано с ее частными проблемами управления, менеджмента и финансовой стратегии, но все-таки это лидер рынка, а действительно всего 10 российских компаний строительных обеспечивают половину ввода в эксплуатацию всего жилья в новостройках в России. Поэтому пример самолета, он показателен, является такой лакмусовой бумажкой состояния всей отрасли, которая, как ты правильно сказал, действительно переживает не лучшие времена. Вот каковы вообще долги самолета и почему он обратился за государству за поддержкой всего в 50 миллиардов рублей? Сумма-то небольшая по масштабам отрасли, потому что совокупные долги всего самолета на начало 2026 года составляли порядка 950 миллиардов рублей. И всего 50 он просил у государства, то есть даже если эта помощь будет получена на каких-то условиях, она, ну, погода не сделает, и все равно придется каким-то образом серьезно перекраивать бизнес-модель. И это пытается делать самолет. За последний год, за 2024-2025 год, он смог сократить свой долг на 28 миллиардов рублей. Ну, это, опять же, в масштабах всего долга не очень большая сумма, но интересен вопрос, каким образом он это делает. Откуда взялись эти 28 миллиардов, где он их взял, чтобы покрыть хотя бы часть своих долгов? Самолет активно реализует свой земельный банк, то есть компания фактически лишает себя возможности реализовывать проекты в будущем, то есть отказывается от каких-то кусков земли, которые были взяты ранее под будущие строительные проекты. Почему это важно? Потому что сама логика строительного бизнеса в России в последние годы, ну, последние лет 10, устроена следующим образом. Компания все время должна находиться в процессе стройки, то есть капитал все время должен обращаться. У компании нет и не может быть, как в старые времена это было, свободных денег на покрытие банковских кредитов. То есть сегодня покупатели вносят деньги на так называемые escrow-счета, которые лежат там до тех пор, пока квартира не будет выдана им застройщикам. Под основание этих escrow-счетов компания берет кредит в банке на осуществление своей строительной деятельности. Это проектное финансирование называется. Так вот, у самолета разница между деньгами на escrow-счетах и теми деньгами, которые он должен банку под закупку строительных материалов, под оплату подрядчиков и так далее, составляет порядка 250 миллиардов рублей. Этот разрыв должен компенсироваться новыми escrow-счетами. То есть, чтобы покрыть старые долги, нужно непременно запускать новые строительные проекты. А учитывая, что самолет распродает свою землю, чтобы покрыть свои общие корпоративные долги, не перед банками, скажем, на строительство конкретного дома, там, на покупку какой-то техники для котлована или строительных материалов, а на привлечение денег в основной капитал, то есть через продажу облигаций и других ценных бумаг. Так вот, эту огромную финансовую дыру невозможно покрыть без запуска новых проектов. Это такая, получается, финансовая пирамида, которая может существовать только до тех пор, пока она находится в движении, пока в нее приходят новые кирпичики в ее фундамент. В силу того, что масштабы прибыли застройщика в России очень небольшие, даже в лучшие времена прибыль самолета составляла 8-9 миллиардов рублей в год, а в 2025 году сократилась там до 3 миллиардов рублей, в первом полугодии был 1,8, и по предварительным расчетам еще там где-то миллиард он получил за вторую половину года, официальных данных еще нет. Ну, то есть это совсем не те суммы, которые позволяют компании закрыть долг за счет собственной прибыли. В итоге означает, что какое-то внешнее финансирование необходимо. А на фоне негативных новостей о состоянии российского строительного сектора, конечно, вряд ли выстроится большая очередь желающих выдать какой-то коммерческий кредит компании «Самолет» со стороны банковского сектора или других инвесторов. Поскольку, еще раз подчеркну, «Самолет» не один, он находится в центре той отрасли российской экономики, которая испытывает большие трудности и потрясения, как ты, Рафаэль, правильно заметил. И тут возникает интересный вопрос. Если вдруг начнется череда банкротств российских застройщиков. Ну, такой сценарий возможен, хотя, конечно, государство попытается этого не допустить. Можно ли ожидать нашим соотечественникам снижения цен на квадратные метры, которые взлетели до небес в последние 7-10 лет?
Я думаю, что нет. Сами девелоперы будут делать все, что угодно, лишь бы зафиксировать эти высокие цены или даже сделать так, чтобы они выросли. Во-первых, уже сейчас мы видим сокращение строительства. И, соответственно, в недалеком будущем мы увидим дефицит жилья. Более того, я хотел бы сказать, что дефицит наблюдается, например, в городах-миллионниках, ну и в Москве, соответственно, тоже, в сегменте эконом-недвижимости. Сейчас больше строится так называемый бизнес-сегмент и элитное жилье. Поэтому эконом-класс тоже растет высокими темпами из-за банально дефицита. И если несколько застройщиков прекратят свою деятельность, то дефицит будет усиливаться. Понятное дело, здесь и можно привести контраргумент, что сейчас где-то половина и больше всего сданного жилья не продается. То есть получается пока на рынке предложение больше, чем спроса. И в общем-то есть повод для того, чтобы цены падали. Но я напомню, что логика капитализма такова, чтобы не допустить падения цен. Иногда проще даже прийти к самым радикальным мерам. Это вот были такие в Китае, когда взрывали недвижимость, ну, соответственно, дома целыми кварталами, лишь бы не упали цены. Или там вспомнить разные истории из времен Великой депрессии, когда свинину там керосином вымачивали, лишь бы люди не выкопали ее, не съели, соль топили в озерах. То есть, еще раз говорю, тут такова логика самого капитала, чтобы не допустить обвала цен. Поэтому я пока не вижу таких оптимистических трендов на понижение цен.
Да, плюс ко всему государство, несмотря на то, что продолжает оно называть себя социально ориентированным, конечно, не заинтересовано в падении цен на рынке недвижимости по целому ряду причин. Ну, во-первых, как ты правильно сказал, если начнет снижаться цены на жилье, то обанкротятся и те застройщики, которые сейчас еще более-менее стоят на ногах, чувствуют себя относительно уверенно, поскольку они-то закладывали одни доходы на свои проекты и под них выстраивали сметы и закладывали издержки из расчета на будущую высокую цену. Если эта цена упадет, то они не смогут отбить свои вложения и выполнить свои финансовые планы на этот год и на следующий год. То есть могут начаться банкротства тех компаний, которые сейчас относительно здоровы. Во-вторых, если начнут дешеветь квартиры, то в России это нанесет удар по банкам, потому что банки лишатся обеспечения по ипотеке, как нетрудно догадаться. Ипотечные кредиты, естественно, обеспечены квадратными метрами. У каждого квадратного метра есть цена, и совокупная стоимость объекта, под который выдается ипотечный кредит, является обеспечительным залогом для банка. Если вдруг недвижимость сильно упадет в цене, у банков в их финансовом фундаменте появится значительная брешь, которая подточит их экономическую устойчивость. Также пострадают российские регионы, региональные бюджеты, потому что налог на имущество, который создается в том числе налогом на недвижимое имущество, идет в региональный бюджет, а многие региональные бюджеты у нас глубоко дефицитны. Это, соответственно, еще в большей степени усугубит финансовое состояние российских регионов, которые часто дотационные и несут на себе сегодня большое время социальных расходов, связанных с выплатами участникам СВО. Ну и, конечно, олигархи пострадают, которые в 2022 году вложили большие деньги в недвижимость, спасая их от девальвации и от изъятий за рубежом. Поэтому, в общем, слишком большой круг интересов высокопоставленных лиц может быть затронут вот таким развитием событий. Отсюда, мне думается, государство, я тут с тобой соглашусь, не допустит снижения цен на рынке недвижимости. Возможны какие-то отдельные корректировки в отдельных регионах, но в целом фундаментально радикального падения цен ждать не стоит. Тут, кстати, что стоит заметить, а как вообще формируется цена на недвижимость в России? И кажется на первый взгляд, что основную часть цены квадратного метра формируют строительные издержки. То есть цена строительных материалов или труд рабочих, труд подрядчиков. И вот они закладывают себестоимость квадратного метра. Но нет, по реалиям российской экономики это не так. Собственно, строительная компонента в цене квадратного метра — это всего лишь 25-27%. Остальная часть приходится на административную надстройку. Это всякие подключения, проектирование, согласование, обременения, проценты банкам, расходы на землю, которые создают еще процентов 25-27 от цены квадратного метра. И оставшиеся 45% — это маржа строительных компаний, которые неплохо обогатились в последние годы на льготной ипотеке. И, конечно, тоже не захотят терять свои прибыли и, в общем, отказываться от таких своих развернутых бизнес-планов, которые предполагали гигантскую рентабельность. То есть, в конечном счете, интересы крупного бизнеса здесь лежат на поверхности, и государство, как показывала практика последних десятилетий, своих не бросает. Поэтому обращение самолета за поддержкой в правительство, оно не на пустом месте взялось. Крупный бизнес понимает прекрасно, что государству его не бросят, так или иначе. Может быть, прямо денег из бюджета не дадут, вот просто из расходов на медицину не заберут эти 50 миллиардов рублей, чтобы выдать самолету, но так или иначе из ФНБ, из каких-то иных фондов инфраструктурных самолет и другие застройщики так или иначе помощь получат. Вопрос формы, вопрос того, как это подадут избирателям. И напомню, в этом году выборы, хотя они ни на что не влияют, выборы в Госдуму, все-таки государство не захочет будоражить общественное мнение и попытается как-то смягчить это, подав помощь строительному бизнесу в более мягкой, социально приемлемой форме. Еще есть интересный вопрос, вот хочу тебе его задать, Рафаэль. Ты уже затронул эту тему, и надо ее сейчас раскрыть для наших зрителей. А как, собственно, кризис на рынке недвижимости, если он случится, если вдруг пойдут банкротства строительных компаний, как это коснется остальной части российской экономики? Собственно, насколько велик вес строительного бизнеса в нашей хозяйственной системе?
Он очень велик. Действительно, ты говорил в самом начале, если взять смежников и отраслей, зависящих от тоже строительства, то действительно это может тянуть на целую четверть. Но предположим, действительно такой отрицательный сценарий, и наш застройщик какой-нибудь крупный, не обязательно самолет, действительно сможет обанкротиться. Тем более, риски такие есть. И Хуснуллин вот лично сказал, что может 20%, пусть не самых больших застройщиков, но обанкротится. Самолет, я, наверное, соглашусь с тобой, будут спасать. Это из-за разряда too big to fail, слишком большой, чтобы обанкротиться, чтобы не вызвать лавину банкротств более мелких компаний. Но все же, представим, какая-то компания схлопнулась, так сказать, обанкротилась. И тут порассуждаем, то есть, кто от этого может пострадать. Я напомню, что сам застройщик, или его, как называют, девелопер, почти сам ничего не строит. Он лишь привлекает деньги дольщиков на так называемые скроу-счета, которые остаются в банке. Сам же он берет кредит в банке, коммерческий уже, и нанимает генерального подрядчика. Генеральный подрядчик, в свою очередь, нанимает от 50 до 300 субподрядчиков, которые уже и, в свою очередь, тоже могут нанимать еще более мелкие компании, индивидуальных предпринимателей, представителей малого, среднего бизнеса. И таким образом на один жилой проект может работать от 200 до 800 компаний. И это компании, предоставляющие услуги по электрике, по монтажке вентиляции, лифтовые компании, фасадчики, бетонщики, геодезисты, проектные бюро и так далее. И вот теперь представим, что девелопер остановился. Остановились выплаты. Но выплаты таким компаниям даются позже. То есть маленькая компания, индивидуальный предприниматель на свои деньги кредитные покупает себе оборудование, покупает соответствующие инструменты и сырье, выполняет все работы, выплачивает при этом налоги, заработные платы рабочим и ждет выплаты от девелопера. И не дожидается ее, естественно, потому что застройщику нечем платить. Тогда мы, соответственно, видим, что череда банкротств будет вот этих у представителей малого и среднего бизнеса, у ИП, потому что примерно кассовый разрыв от 2 до 6 недель грозит банкротством. Это первая волна. Вторая волна затронет уже поставщиков для строительной отрасли. Это бетонные заводы, это металлопрокат, производители окон, дверей, плиток, мебели, кабеля, сантехники, утеплителей. Удар по локальному бизнесу, который выстраивается вокруг стройки. Ну, это опять-таки продуктовые, кофейни, магазины спецодежды и прочее. Дальше мы можем этот эффект мультиплицировать. То есть, если металлопрокат начинает производитель стагнировать, то он меньше спроса предъявляет на чугун, на коксующийся уголь, на транспорт, логистику. То есть, здесь мы видим вот такую череду банкротств, либо кризиса, который будет вот так передаваться всей экономике. Вот поэтому-то и можно здесь говорить, что до четверти всей экономики так или иначе связано со строительной отраслью. И косвенно может быть связано с тем, что наши рабочие, индивидуальные предприниматели, которых выкинули на улицу, они, в свою очередь, тоже не будут предъявлять спрос в ресторанах, кофейнях, в магазинах. И, соответственно, производители какой-нибудь там, я не знаю, абажуров тоже столкнутся с кризисом. Этим я хочу подчеркнуть, насколько эта отрасль массовая и что значит вот этот эффект мультипликатора.
Да, полностью с тобой согласен. Прежде чем ставлю свои 5 копеек, нравится мне твое профессиональное сленговое ударение. Вот девелопер, обычно же девелопер говорят, а девелопер, я много раз слышал такой вариант произношения от людей, собственно, занятых в строительной сфере. Как работники внешнеэкономической деятельности говорят «таможня» вместо «таможня», так и «девелопер» вместо «девелопер» я почему-то слышу от людей, риэлторов или бухгалтеров, занятых в строительной сфере, или, собственно, непосредственно рабочих и монтажников. Вот почему-то интересная традиция сложилась.
И общаясь с ними, действительно,
работал когда-то с этой
перенимаешь,
сферой.
Да. Или, например, добыча, да, не обязательно, не нужно говорить добыча, а моряки Мурманск называют Мурманск. В общем, искажаем слова, будем исправляться.
Да, вот. Я хочу еще добавить интересный тезис, который отвечает на важный вопрос о проблемах некоторых отраслей российской экономики, в частности, тех, которые, казалось бы, в годы СВО должны были подняться и почувствовать на себе всю полноту выгоды от запуска военного производства. Я имею в виду российские металлурги, которые сейчас лежат на боку, теряют свою прибыль. Вот, например, компания «Северсталь» в 2025 году отчиталась о том, что за год ее прибыль упала на 42%, а связано это с резким падением потребления стали. На 18% упало потребление стали в России. За два года, за 2024-2025 год, за 2024 год на 4%, за 2025 год на 14%. Так самое интересное, что из этих 18% 10% пришлось на стройку. И вообще говоря, именно строительство является крупнейшим потребителем металлов в России. И до тех пор, пока строительство не будет возобновлено в тех масштабах, которые складывались в предшествующие годы, металлурги тоже будут испытывать серьезное давление, поскольку они также лишились внешних рынков. И, собственно, строительство не приобретает сталь в таких объемах, как в прежние годы. А военно-промышленный комплекс не может компенсировать тот огромный объем спроса на сталь, который предъявлял строительный сектор. То есть в этом смысле тоже проявляет себя мультипликативный эффект не только в малом бизнесе, но и в крупном также. В целом интересная ситуация складывается на рынке недвижимости в России. Цены на квадратные метры растут как на дрожжах, и квартиры становятся совершенно недоступными для простых россиян. Более того, качество городской среды также страдает, что часто ставит под сомнение вообще необходимость покупки квартиры как таковой. Пробки, плотность строительства, плохая экология, дефицит социальных услуг, плюс совершенно катастрофически недоступные цены на жилье все чаще подталкивают наших соотечественников к строительству отдельных домов за городом. Интересно, статистика, 66% возводимого в стране жилья — это индивидуальное жилищное строительство. То есть две трети новых квадратных метров приходится на избушки деревенские, а не на городские квартиры. Вот я сам представитель такого направления, только я вошел в него, когда это еще не было мейнстримом, как раз для того, чтобы не кормить банки и обеспечить себя какими-никакими квадратными метрами. Я в далеком 2014 году взялся за строительство дома, но, правда, растянул это на 10 лет, приколачивая по гвоздику каждые выходные. Но вот только после того, как переехал за город, оценил некоторые преимущества такого образа жизни, но тогда, действительно, когда уже больше там 10-12 лет назад, я рассматривал такой вариант в первую очередь потому, что покупка недвижимости для меня тогда младшего научного сотрудника с 5000 зарплаты в месяц была совершенно недоступной и никак не позволяла решить жилищный вопрос. А для россиян сейчас это становится, по сути, ключевым выходом из положения, когда городская квартира слишком дорогая и слишком неудобной становится для того, чтобы впрягаться в ипотеку на долгие годы. Ну и семью, конечно, в однокомнатной квартире не заведешь. Интересный момент. Вот хочу с тобой напоследок, Рафаэль, обсудить. Мы сказали про цены на жилье, которые вряд ли упадут, поскольку государство поддержит застройщиков. Есть еще несколько факторов, которые в 2026 году будут также способствовать росту цен на жилье, а именно отмена моратория на штрафы для застройщиков. С 1 января их государство отменило, поскольку многие застройщики уже потеряли вообще всякие ориентиры, слетели, как говорят, с катушек. Многие, можно посмотреть много роликов, там, рилсов записано в Инстаграме и в Ютубе, как люди ходят вокруг высоченного забора, построенного вокруг дома, в который они должны были заселиться еще год назад, и показывают, как там не спеша ходят гастарбайтеры, покуривая и попивая кофе, в общем, не особенно стремятся в срок выполнить свой проект, хотя уже прошли все адекватные сроки для введения в эксплуатацию. Так вот, государство отменило штрафы для застройщиков по вот этой задержке ввода, и само собой посыпятся все штрафы на застройщиков, куда они переложат эти штрафы, разумеется, в цену. Есть ли у тебя какая-то информация по масштабу масштабом таких просрочек, какая вообще доля рынка сегодня может быть подвержена такому штрафованию со стороны государства?
Пока есть мораторий, да, они расслабились. И тем более, если есть возможность оттянуть сроки, то почему бы это не сделать? Насколько мне известно, что сейчас от 1 года до 2 такая отсрочка существует. И если мы сейчас будем говорить о банкротстве каких-нибудь застройщиков, то людей, как говорили раньше, кинуть не должны. Потому что как раз-таки институт эскроу-счетов был создан для защиты покупателя. Потому что деньги лежат в банке, и банк перечислит эти деньги застройщику тогда, когда объект будет сдан. Вот. Ну, или даже при условиях раньше, например, если уже в объекте можно жить, но что-то какие-то доделываются работы. Однако, если какие-то застройщики обанкротятся, эти деньги будут лежать дальше в банке, и они будут переданы другому застройщику, который доделает этот объект, но сроки в этом случае будут сдвигаться на 2-4 года уже. А чем это страшно? Тем, что человек эти 4 года, предположим, должен будет где-то жить. При этом ипотеку, возможно, тоже платить нужно будет ему, ну, если деньги привлечены под ипотеку. А еще при этом он должен будет где-то снимать квартиру. А аренда квартир сейчас дорожает. И вызвана эта дороговизна, эта динамика тем, что ипотека стала недоступна, а жить где-то нужно. И выходит, что покупателю, может быть, придется оплачивать 2 объекта недвижимости. С одной стороны, оттягивающуюся во времени новую квартиру, с другой стороны, за аренду жилья. Поэтому так вот здесь тоже тренд не очень оптимистичный.
Да. Да, неблагоприятный. Хорошо, по-моему, обсудили мы все вопросы, которые запланировали на сегодня. Наших зрителей, особенно тех, кто связан с отраслью строительства, кто работает на стройке, кто занимается проектированием домов, кто занимается геологией, вообще так или иначе связан с возведением жилой недвижимости в России, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления о состоянии отрасли в начале 2026 года. Нам это действительно важно. Не все в статистике можно отследить, часто она скрыта от пристального взгляда исследователя. Многие компании не раскрывают подробности своего финансового положения, и вот такие новости с мест для нас являются важным инфоповодом и таким направлением для уже более пристального изучения. Почему это важно? Поскольку если кризис в России в 2026 году будет усугубляться, а он по всем макроэкономическим показателям, скорее всего, ждет нас в ближайший год-полтора, то наиболее тонкой частью российской экономики, самым слабым ее звеном, является стройка, которая может потянуть за собой остальные отрасли нашей хозяйственной системы. Поэтому будем следить за ней, будем выпускать материалы о положении застройщиков и о состоянии рынка недвижимости. Отсюда ваши комментарии с мест будут для нас чрезвычайно важны. Насколько остра проблема высокой ключевой ставки для застройщиков? Насколько остр дефицит кадров? Например, слышал, что активно привлекают рабочих Северной Кореи, которые отличаются, по словам застройщиков, высоким трудолюбием и готовностью работать чуть ли не 24/7 без выходных и праздников за маленькую зарплату. Позволило ли это хоть как-то смягчить проблему дефицита кадров? Как обстоят дела со спросом? Что с инвестициями? Нет ли явления перенакопления капитала в этой отрасли? Это тоже важно, поскольку много можно слышать таких разрозненных аргументов и тезисов о том, что сегодня строительные компании вводят в эксплуатацию те дома, которые не могут продать. Вот каков масштаб реально нераспроданных объектов недвижимости? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и своим экспертным комментарием, а мы на основе ваших замечаний и предложений будем готовить новый ролики, которые позволят ввести в контекст и предупредить наших соотечественников о, возможно, грядущих проблемах в одной из крупнейших отраслей российской экономики. Я благодарю вас за внимание, а Рафаэля за то, что сегодня прокомментировал эти важные вопросы. Спасибо всем и до свидания.
Я тоже хотел бы попрощаться и действительно добавить только то, что недвижимость, например, и автомобильная промышленность являются такими маркерами, по которым действительно можно судить о макроэкономических тенденциях в стране. С большим вниманием будем читать ваши комментарии. Спасибо. Всего доброго.